Продолжая нашу рождественскую тему, я желаю сегодня прочитать не о самом Рождестве, но о людях, которые были причастны к этому празднику. Итак, Евангелие Луки, откройте свои Евангелия, Евангелие Луки. Я буду читать с первой главы. Начиная с 39 стиха по 56 включительно. Первая глава, Святое Благовествование Луки, с 39 стиха. «Вставши же Мария в дни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иуде, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостного чреве моем. И блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, а богатящийся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, вспомянул милость, как говорил отцам нашим к Аврааму и семени его до века. Пребыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал, и я назвал сегодняшнюю беседу с вами «Вместе хвалебная песнь Марии». Я просмотрел, в прошлом году мы также этот текст Священного Писания говорили, но я обратил тогда наше внимание на первую часть этого прочитанного текста, а именно на встречу Марии и Елизаветы. Сегодня я желаю продолжить также этот текст Священного Писания и обратить наше самое серьезное внимание на хвалебную песнь Марии, на то, что она произносила в таком восторженном молитвенном общении перед Господом. Так вот, я хочу сегодня призвать вас к такому серьезному размышлению над словами, богодухновенными словами, которые произнесла Мария. Итак, что означает быть Божьим избранником? Что это значит? Это значит почивать на лаврах, ни о чем не заботиться. Посмотрите, радуйся, благодатная, сказал ангел Марии, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Дорогие мои, быть орудием в руках Божьих, быть тем, кого Бог использует в исполнении своих намерений и своих планов, это не означает почивать на лаврах. Абсолютно нет. Это не значит ходить и щеголять в разноцветных одеждах. Абсолютно нет. Посмотрите на Иосифа. Бог использовал его еще в предвечном своем плане. Для Иосифа была предназначена судьба Господом какова? Он должен быть вторым человеком в самой могущественной стране того времени, в самой цивилизованной стране того времени, в Египте. Бог назначил им это место. Но каков путь был для Иосифа? Что его ожидало? Предательство, предательство и предательство. Вот что значит быть Божьим избранником. Это значит быть готовым для того, чтобы терпеть предательство, для того, чтобы терпеть скорби, страдания, и даже для того, чтобы быть помещенным в темницу. И когда уже Иосиф был опущен в самый низ человеческого страдания и переживания, оттуда был прямой выход куда? На престол. Так вот, посмотрите, Бог всегда был с ним. Где бы Иосиф ни был, написано, Господь был с ним. Посмотрите Новый Завет. Посмотрите на апостола Павла. Его Бог избрал на служение. Когда Бог избрал апостола Павла на служение? Тогда, когда он шел, помните, по дороге в Дамаск, и Бог его избрал на служение. Слушайте, что говорит Павел. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью свою, благоволил открыть во мне сына, чтобы я благовествовал ее язычникам». Смотрите, Бог заранее избрал этого человека на самое великое дело, чтобы открыть ту тайну, которая была сокрыта от родов и веков. Даже не все апостолы понимали и знали эту тайну. Помните, апостол Петр пишет о нем, отзывается как о величайшем Божьем сосуде и говорит, есть что-то неудобовразумительное, то, что он пишет. Это не значит, что Павел что-то писал там такое ненужное. Нет, это то, что Бог ему открыл. Но посмотрите, что ожидало этого человека. Что это значит быть избранником Божьим? Бог через него в действительности творил свои дела. Читайте, прочитайте дома, и вы увидите, какова его была жизнь. Запомните, второе послание к Коринфянам, 11 глава, с 23 по 28 стихи. Прочитайте дома, и увидите, что значит быть избранником Божьим. Каким путем надо идти? Помните, когда он ослеп и пришел в Дамаск, и Бог посылает к нему Ананию. И сам Бог говорит, Анания, я покажу ему, сколько он должен будет пострадать. Вот что значит быть избранником Божьим, дорогие мои, помните? Итак, когда он был в темнице, он вознес Господу хвалебную песнь в самых неблагоприятных условиях, так что темница потряслась, двери все, замки упали. Вот что значит избранник Божий. Это значит, в самых ужаснейших, тяжелых переживаниях его душа ликует, его душа торжествует. Почему? Потому что он с Господом. Помните, как потряслась Адаламская пещера? От чего? Там находился человек, лишенный родины, изгнанник. Но Божий сосуд, Божий избранник. Давид воспевает, готово сердце мое Божие, готово. Где? В пещере Адаламской. Вот что значит быть Божьим избранником, дорогие мои. Так вот, Мария, благодатная Вернемся к прочитанному тексту. Я специально говорю такое длинное вступление, чтобы мы уразумели, в каком состоянии находилась Мария, что это значит быть Божьим избранником. То, что ангел говорит, радуйся, благодатная. Так вот, дорогие мои, кто есть тот, кого ты родишь? Что это за личность будет? Он спасет народ твой, Спаситель. Помните, ангел говорил пастухам, не бойся, я возвещаю вам великую радость, ибо ныне в городе Давидовом родился Спаситель, Господь. Вот кого Мария удостоилась родить. Так вот, дорогие мои, чем оказалось для Марии ее блаженство? Помните? 2 глава, 35 стих. В этой же Евангелии Луки. 2 глава, 35 стих. «И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многие». Вот что для Марии означало «радуйся, благодатная». Вот что для нее означало блаженство. «И тебе самой оружие пронзит тебя». Так вот, Мария поняла, что для нее с этого момента кончилась тихая, безмятежная жизнь в Назарете. Кончилась. И она знала, что никто из людей того времени не знал и не видел того, что видела она, единственная из всего Израиля. Кому она могла сказать, с кем она могла поделиться? Бог своим слугам открывает гораздо больше, чем другим. Поймите это. Тех, кого Бог использует в деле служения, Он им открывает иногда то, с чем не с кем поделиться, некому рассказать. Что могла сказать Мария, с кем она могла поговорить, чем она могла доказать, что ангел приходил к ней, да кто его видел? Его никто не видел. Как она могла объяснить это все? Кто бы ее мог понять? Так вот, дорогие мои, кого Бог избрал на страдания, на непонимание? Вот что значит быть Божьим избранником. Марии нужно утешение, да? Божьи избранники нуждаются в утешении тоже, как и все люди, потому что они ходят во плоти. Но во всем Израиле нашлась только одна душа в Нагорной стране, не в Иерусалиме. В Нагорной стране нашлась одна душа, способна была утешить Марию. И никого больше во всем Израиле. И она пошла к ней. Сразу мы прочитали. «Вставши же Мария в одни сии с поспешностью, пошла в Нагорную страну, город Иудин». Почему? Потому что ей тоже нужно было утешение этой простой еврейской девушки. Она женщина. И та личность, кому пошла Мария, и Мария, они были исполнены одним и тем же духом. Вот почему сегодня люди могут сидеть вместе на одной скамейке и не понимать друг друга, потому что разный дух. Они могут говорить на одном языке, но не понимать друг друга. Так точно было в Израиле. Только Елизавета и Мария могли понять друг друга. Почему? Потому что один дух наполнял и Марию, и Елизавету. Итак, дорогие мои, давайте посмотрим вкратце на эту хвалебную песнь Марии. Теперь, я думаю, вам понятно, в каком состоянии находилась Мария в это время. Какие истины открываются здесь в действительности? Вы что-нибудь читали подобное, чтобы первосвященнику открылось что-то подобное, что открылось Марии? Простая еврейская девушка, не имеющая чина, ни левит, ни священник, ни первосвященник, ни пророчица, никто. Но посмотрите, какие потрясающие библейские истины, которые не утратили своей значимости до настоящего времени, они все так же сильны, они все так же свежи, они все так же потрясающие, как и тогда, когда она их говорила. Первое, на что я обращаю ваше внимание из прочитанного текста, она воспевает правильные взаимоотношения человека с Богом. Правильные. Смотрите, что она поет, что она молится. Мария сказала: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие, сильный и свято имя его». С чего начинается? Заметьте, с чего начинается песня? Сегодня очень много песней поются. Но с чего они начинаются? Птички улетели вдаль, тучки белые несутся по небосводу, там листочки шелестят, лирика. Никакого содержания ни уму, ни сердцу. Правда, если мы поем: «О, великий Бог!» Так, но когда? Когда на мир смотрю я. Но чтобы в душе иметь вот это вот непреодолимое желание, видя то, что Бог делает мне, как грешному человеку, как тому, который должен был бы пойти на вечную погибель, и то, что Он мне совершил, благодаря воплощению Иисуса Христа, я не вижу ничего для того, чтобы сказать: «Великий Бог!» Когда на листочке смотрю: «Великий Бог!» Когда она еще что-то там смотрит: «Великий Бог». Но по отношению спасения сегодня так мало возносятся хвалебные песни Господу за то, что Он меня вырвал из адской тьмы этого, где под ногами уже горело вот это пламя ада. Так мало сегодня мы слышим хвалебные песни, сказать: «Величить душа моя», то есть внутренняя потребность. Не просто уста мои поют эти песни, улыбаются глаза и тому подобное, но в душе пустота. Нет. То, что говорила Мария, она из глубины души своей, оно не отсюда исходило, она исходила изнутри. «Величий, душа моя». Вот оно что. Вот что прежде всего должно наполнять наше сознание, когда мы идем в Божье присутствие, дорогие мои. То, что Мария принесла. Хвалой и славословием. Я уже говорил, отчего сотряслась Адаламская пещера, отчего сотряслась темница там, где был Павел и Сила. От хвалебной песни величит душа моя. Следующее, смотрите, что она говорит: что презрел он на смирение рабы своей. Что это значит? Ой, ну как я уже смиряюсь, никто так не смиряется. Абсолютно нет. Мария глубоко понимала и глубоко осознавала, она ссылается, это простая еврейская девушка, она не говорит: «О, ты презрел на меня». Почему? Ну, потому что я столько много постился, помните, 2 раза в неделю пощусь. «Ой, ты, Господи, презрел на меня, обратил внимание». О, или еще что-то. Сегодня много люди ссылаются на что-то, когда что-то они получают от Господа, то, как правило, они говорят: о, а если бы вы знали, сколько бессонных ночей я провел, и потому Бог ответил мне. О, а сколько я слез пролил, и потому Бог ответил мне. А Мария говорит: величит душа моя Господа. Почему? Потому что я недостойна того, что ты совершил. Вот оно смирение, да? Глубокое осознание своего невежества, своего недостоинства. Недостоин я, Господи, всех твоих милостей. Помните псалом Давида? Недостоин я. Он не говорит: о, я части твоих милостей недостоин, а других достоин. Нет, абсолютно всего того, что я имею, дорогие мои, когда мы идем в Божье присутствие, недостоин я, Господи, здесь сегодня сидеть. Недостоин я того, чтобы сегодня видеть эту чудесную погоду, это сон. Недостоин. И если я сегодня в полном здоровье, если сегодня мой разум полностью работает, и я в Доме Божьем, и я слушаю Слово Твое, Господи, величить душа моя Тебя. Почему? Потому что я недостоин этого. И Ты, взирая на мое ничтожество, вот это и есть смирение, на мое недостоинство, Ты, Господи, являешь мне милость. Вот что поет и произносит Мария. Она глубоко осознает величие Божье. Да, мы можем смиряться иногда, знаете, можно, внутри все кипит, но я молчу. А как же, я же не могу, я же верующий. Да, я же не могу ответить. Вот жалко, что я верующий, то я бы тебе бы ответил бы на твои оскорбления. Это не смирение, дорогие мои. Смирение должно потрясать изнутри. Вот там оно должно начинаться. Недостоин я. Недостоин. Так вот. Иоанн Креститель, посмотрите, когда он встретился с Иисусом Христом, он говорит: я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви твоей. Апостол Петр, когда в лодке увидел Господа, говорит: Господи, выйди от меня. Почему? Чем я не понравился тебе, говорит Христос? А потому что я грешный. Вот оно что. Это есть смирение. Вот это величит душа моя тебя, Господи, что ты презрел на кого? На такого ничтожного, что моя жизнь как прах, как пар, являющийся на малое время. И ты берешь меня и возвышаешь, и ты, Господи, используешь меня. Ведь ты не нуждаешься в служении рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Ибо сам даешь жизнь и дыхание всему, но ты берешь меня, и ты используешь. И сегодня люди хвалятся, превозносятся этими, вот, то, что абсолютно не нам принадлежит, а Ему принадлежит. Помните Слово Божие? Тебе единому принадлежит хвала. Если что-то доброе есть, то не нам, но Тебе, Господи, потому что мы рабы, ничего не стоящие. Помните, в четверг, кто был, я вам рассказывал один разговор телефонным тоже, с человеком, который превозносится. Бог меня благословил, и я. И когда я проповедовал, слушатели прямо с ума сходили. Это смирение, правда? Мария говорит: я величит душа моя тебя, Господи. Смотрите, она говорит: я никогда не видела тебя столь великим, как сейчас. Что это значит? Многие люди, когда которые уверены в себе, есть много очень людей, сильных по своему характеру, по своим возможностям, и они, да, они многое очень могут, то они говорят, слушайте, что всемогущий, чтобы нам служить Ему. Но запомним одно, наша хвала и наше поклонение Богу будет принято только в одном случае, только тогда она будет принята, если вся внутренность наша будет участвовать, если это будет исходить как потребность нашей души. Так вот, смотрите, как она восприняла слова ангела? Она говорит, возрадовался дух мой о Боге, спасителем кого? Израиля? Спасителе моем. Вот, дорогие, вот это и есть смирение. Но когда вы говорите, о, сегодня было собрание, сегодня была проповедь, вся для тебя, жаль, что тебя не было, то вы даром потратили время. Мария нам показывает, вот она, смирение. Она радуется и говорит, о Боге спасение моего для меня лично. Она не говорит для Израиля. Вот оно что, призыв, она радуется, он снизошел к ней, презрел. Так вот, дорогие мои, прославляем ли мы Бога именно за то, что Он являет лично нам? Второе, на что я обращаю внимание из этого прочитанного текста, очень важно, посмотрите, что здесь? 51 стих, смотрите. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их». Что это значит? Мария воспевает перемену морали. Вот что это значит, переведя на наш язык. Удивительная религия христианства. Что это такое? Смотрите, вот человек живет в гробах, страшен человек. Все люди обходят десятую дорогу, это место, почему? Он там живет, он наводит страх и ужас, этот человек. Смотрите, что случилось, когда он встретился с Христом? Приходят люди, смотрят, а он сидит в здравом уме, рассуждает, одет. Они прославили Бога, ужаснулись. Вот что производит сегодня то, что христианство, вот почему сегодня стараются абсолютно вытравить все христианское с общественных мест, с университетов, со школ, все вытравить. Почему? Потому что оно страшит этих людей, оно о чем-то им напоминает, любое евангельское слово. И эти люди ужаснулись, когда они увидели, что это делается. Это же был человек, который наводил ужас. И теперь он сидит в здравом уме. Значит, нам нужно подумать и рассудить, кто эта личность, которая это сделала. Значит, нам нужно ему поклониться, значит, нужно его принять. А нам этого не хочется, потому что мы служим сами себе. Мы прославляем сами себя. Вот что здесь мы видим. Итак, полная внутренняя перемена. Так вот, смотрите, христианство несовместимо с гордыней. Если вы думаете, что свою гордость вы можете совместить с учением Иисуса Христа, вы жестоко ошибаетесь. В гордом сердце нет места для Господа. А вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного, на сокрушенного и на трепещущего пред Словом Моим. Вот на кого. И Мария величит, душа моя Господа. Что? Потому что она действительности, она действительности смирялась. Бог через свое Слово, Он помогает нам посмотреть на нас, сами на себя, со стороны. Кто из вас читал рассказы американского писателя О. Генри? Если вы помните, там есть один рассказ. Там рассказывается об одном молодом человеке, который... Хотя там много рассказов, но я хочу уж этот пример привести вам. О том рассказывается, как один молодой человек. Они с детства учились с одной девушкой. Она в действительности по своему состоянию была чиста, была невинна. Вот. Потом они, когда школу окончили, их дороги разошлись. Он окунулся в греховный мир полностью на дно. И вот один раз он идет на улице, по улице, и он смотрит, она идет навстречу. С кем он когда-то учился в школе, сидели вместе. Она такая же чиста, как и была раньше. Она ничем не испорчена, она свою жизнь посвятила Господу. И он посмотрел на нее, и он увидел за себя, а кто же я? Вот Господь нас иногда показывает нам вот такое положение, чтобы мы увидели сами себя. Вот почему, я же сказал, вот почему сегодня вытравливают со всех обществ именно евангельские слова. Евангелие все, почему? Потому что, читая Евангелие, грешник видит себя, кто он. А это его унижает. Помните, они говорили Христу, «Учитель, ты нас обижаешь». Конечно, они не хотят его слушать, этого, и не хотят принимать. Вот что тут написано здесь. «Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями». То есть это полностью кто возвышает и кто унижает? Бог. Одних превозносит, других унижает. Кто возрождает? Бог все это делает. Вот оно что. Помните, один великий человек в древности, расхаживая по своим царским чертогам, наполненный гордостью, и он говорит, не я ли построил этот величественный Вавилон? Еще слова были на устах его. Что случилось с Навуходоносором? Вот он что, Бог поразил, Бог рассеял вот это мнение, которое он имел о себе, когда он пожил как вол, когда он поел травичку зеленую там и орошался росою небесной. Знаете, его разум просветлел. Прочитайте там дальше, как он говорит уже, когда он просветлел его разум. Бог рассеял эти надменные, поразил силу мышцы их. Третье, что мы находим именно в этом, в этой песне, мы находим то, что 52 стих, смотрите, «Низложил сильных с престола и вознес смиренных». Вот оно что. То есть социальная перемена полностью. Что мы наблюдаем в настоящее время? Хотим мы того или не хотим, но дискриминация была, дискриминация есть и дискриминация будет, потому что дискриминация – это не библейское понимание, а дискриминация – это следствие греха. С того времени, как Адам и Ева согрешили, с того времени дискриминация вошла в грешный мир. Какие дискриминации мы имеем? Сегодня очень много есть разных дискриминаций. Ну, например, смотрите, библейская дискриминация. Бог исцелил одного человека. Он был слепой, он дал ему зрение. А они все время... пристали к нему. Вот скажи, кто, кто? Помните, Евангелие Иоанна об этом говорится. Кто, 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 кто? Это слепой. Он никогда не читал ничего, он не знает. Но он отвечает им, он говорит, я не знаю, но я знаю одно. Я был слеп, а я теперь вижу. А вы хотите быть его учениками, я вижу, да? Что они ему ответили? Ты во грехах весь родился, это ты будешь нас учить. Вот она, духовная дискриминация. Что ты мне будешь говорить? Дискриминация духовная, дискриминация экономическая, дискриминация расовая. Какие только дискриминации мы не наблюдаем в настоящее время. кто из вас читал книжечку княгини Левин? Такая была княгиня в России когда-то еще, когда она первый свидетель пробуждения в России. Это было в Санкт-Петербурге, вот, где проповедовал еще Редсток. Это был английский посол в Санкт-Петербурге, и там некоторые обратились. Вот, и она, и одна из обращенных была княгиня Левин. Потом она выехала, когда в 17-м году они бежали в эмиграции, и она написала книгу, небольшая книжечка ее. И она описывает интересное явление, вот, что Христос, когда пришел туда, в Санкт-Петербург, и тех, кого Он избрал, Он разрешил социальную проблему. Какую? Она говорит, очень странно было видеть у нас на богослужении, они все же богатые люди, у них огромные дворцы были в Санкт-Петербурге. И она говорит, на наших богослужениях было очень интересно наблюдать картину. Вот сидит граф, а рядом сидит конюх, который там чистит лошадей и все. И они сидят вместе, поют, приветствуются. Вы видите, что делает Господь? Социальную проблему низложил сильных с престола. Вот она, они сидели на престоле, они были недосягаемы для простого человека. А что мы читаем, когда почитайте первые христиане, первых три века, как они собирались. Очень часто пастором этой церкви был раб. А его господин был членом этой церкви. И они, у них было нормальное общение. Не было никакого у них, никакой конфронтации не было, ничего. Потому что они были членами одного тела. У них разное социальное положение было, это другой вопрос. Но перед Богом нет разницы в социальном или экономическом положении. У Бога есть только две разницы. Помните? Спасенный, не спасенный. Возрожденный, не возрожденный. Вот что мы имеем. Так вот, дорогие мои, посмотрите, кому Бог поручил нести Евангелие? Простым людям. Помните, Павел пишет, братья, посмотрите, кто вы призванные. Посмотрите, нам нечем хвалиться. И если мы в действительности имеем откровение от этого благодарим, что Бог нам открыл, и мы понимаем, и мы видим. Поэтому, когда я читаю 99-й псалом, вы знаете, я восторгаюсь этим псалом. Слушайте, 99-й псалом в русских библиях, в английских 100-й псалом. Псалом хвалебный. «Воскликни Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием». Знаете, особенно этот стих меня касается. Знаете, а псалмопевец этого псалма, он не говорит так, «идите пред лице Его с восклицанием те, которые умеют петь, а которые не умеют петь, вы там можете сзади посидеть». Бог не делает различия, талантлив ты или не талантлив, иди перед лице Его с восклицанием, не просто что-то промямлить там, а полностью, чтобы ты был открыт. Входите во врата Его со славословием, опять, все те, которые входят перед лице Его со славословием. Вот оно что. Входите во врата Его, во дворе Его. Последнее, что я читаю из этой хвалебной песни Марии, еще одна проблема, которую решил наш Господь. И эту проблему решает Бог. Что это за проблема? Экономическая перемена. 53 стих. «Алчущих исполнил благ, а богатящийся отпустил ни с чем». Я же, вы можете сказать, это и не только экономическое, но и духовное. Правильно, и то, и другое. Но я хочу сказать, дорогие мои, что мир грешников это мир стяжателей. У ненасытимости две дочери, помните? Давай, давай. Я помню еще когда-то брат Куичев покойно рассказывал пример, может быть, вы помните, кто из вас, как мула один раз попал в колодец, провалился. Вот. И идет рядом один человек, он услышал, что мула там что-то там кричит, все. Вот. И не может вылезти. И этот, который подошел, мужчина, он говорит муле, ну дай руку твою. Дай руку твою. А он не дает. Тут удивляется, что такое. Ну дай руку, я же могу тебя вытащить. А идет другой человек, и он говорит, что ты ему говоришь, дай. Мула никогда не привык давать, он привык только брать всегда. Поэтому ты дай ему руку, тогда он возьмет. Вот так и здесь, дорогие мои, понимаете, грешный мир – это мир стяжателей. Вот оно. Я не понимаю, когда у многих людей лежат миллиарды, биллионы в банках, и им все мало. Это потрясающе. Все им мало, все им мало. И все накапливает, накапливает, накапливает. Для чего? Потому что это мир греховный. Это ненасытимость. И вы никогда грешника не удовлетворите ничем. Сколько бы вы ни давали. Я когда читаю в России, за каких-то 10-15 лет нищие вдруг стали миллиардерами, биллионы лежат в банках. И все им мало, все дерутся. Все давай, давай, давай. Для чего? Бог решил эту проблему, дорогие мои. Бог решил и социальную, и экономическую проблему. Бог решил вот что. В христианском мире все наоборот. Люди возрожденные, люди, которые носят не просто название, что они христиане, а люди, которые являются по своей сущности христиане, они тоже накапливают, но они накапливают с целью отдать. Это совершенно иное. То есть христиане приобретают, чтобы раздавать. Вы помните одного такого накопителя в Ветхом Завете, который всю жизнь собирал, накапливал, а потом, когда он умирал, помните, он сказал своему сыну, вот у меня есть личное накопление. Куда он его отдал, Давид? Вот оно что. Он отдал его Господу. Почему? Он сказал, это же твое, это ж не мое. Я у тебя брал, а я теперь отдаю тебе. Вот что значит христианство. Сегодня много таких христиан, которые в действительности перед смертью, они говорят, о, вот это, Господи, ты, я приобрел, это ты мне это все дал, а теперь я отдаю тебе назад. Да вы не выцарапайте в них с огнем, у этих людей. И это называются христиане, эти люди. Но Бог решил, смотрите, богатящихся, алчущих исполнил благ. Да, в действительности, Давид говорит, что я жизнь свою прожил, и я не видел праведника оставленным и детей его просящими хлеба. А богатящихся, вот они стоят вдвоем, смотрите, один, как мы слышали сегодня, пример этот, Евангелие Луки, вот, два человека пришло в храм, и один стоит, он не смеет глаза поднять к небу, он только бьет себя в грудь. А другой с довольством, благодарю тебя, Господи, я даю десятую часть, я дважды в неделю пощусь, я не такой, как вот этот вот человек. И помните, кто пустым ушел, а богатящихся отпустил ни с чем. Они посещают храмы, они там что-то делают, там свечки ставят, еще многие дела там все. Бог говорит, отойдите. То есть он не просто вот, этих людей, он отпускает их, они ничего не получают, эти люди. Он их отсылает, как они пришли, так и ушли, абсолютно ничего не получили эти люди. Итак, заканчивая это, я еще хочу сказать, дорогие мои, чтобы мы понимали и мы знали, когда мы приходим в Дом Божий, чем наполнено наше сознание? Знаете, что с приходом Иисуса Христа все изменилось абсолютно. Только Господь, только один Господь может произвести коренную перемену в каждом отдельности и во всем обществе. Никакие ни политические, ни экономические, ничто не может изменить общество. Это может сделать только один Бог. Слава Ему за это. Помолимся Ему. Господи Боже наш, благодарим Тебя, что Ты нам оставил на страницах Священного Писания такой потрясающий пример хвалебной песни этой простой еврейской девушки, которая не имела никакого духовного образования, которая не была причастна ни к священникам, ни к первосвященникам, но Ты, Господи, дал ей такие удивительные откровения, которые сегодня потрясают и нас. Хвала Тебя за это, Боже наш, и помоги нам подражать вере этой женщине. Помоги нам, Господи, идти в Твое присутствие на основании Твоей милости, на основании Твоей жертвы, на основании Твоей любви. Дабы Тебе была слава, дабы Тебе была хвала. Благослови всех нас, находящихся здесь, Господи. Я прошу Тебя, посети Твоей благодатью больных в нашей церкви. Сестра Мара сейчас в этих преклонных летах находится в госпитале. Я молю Тебя, Господи, посети ее Твоей благодатью. Вот, и эта операция, которая была, и этот недуг, Господи, молю Тебя, чтобы Ты прикоснулся своей исцеляющей рукой и помог ей, Господи, чтобы она не была в лежачем положении. Я благодарен Тебе также и за то, что Ты эту крошку-малютку Сашеньку также через руки врачей явил такую милость и сотворил такое дело. Но теперь я молю Тебя, Господи, как и многие из здесь находящихся молятся и просят Тебя о том, чтобы Ты явил милость Твою и дал им полное выздоровление, чтобы он мог в действительности возрастать в нормальном физическом, духовном и умственном развитии. Других больных посети нашей, Господи, я не называю их по имени, чтобы никого не обойти, но Ты их всех знаешь, Господи, абсолютно все. Посети Твоей благодатью. А наши сердца наполни, Господи, особым благоговением, чтобы, придя сюда, в этот день, который мы назначили как день особого воспоминания Твоего воплощения, чтобы это в действительности был днем потрясения для наших душ, днем еще больше и большего посвящения Тебе на служение самих себе. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.